так, мы с Элен знали каждый свою часть правды. То, что она сказала, ошеломило меня. «Бенджамин, ну как ты не понимаешь? Мы их пленники. Нельзя им доверять». От упрямства Элен впору было свихнуться. Она стояла передо мной живым укором. «Ладно, пусть меня обвели вокруг пальца, заморочили, но что это, по сути, меняло? Наши стражи сильнее, значит, надо покориться. Бороться с ними равносильно самоубийству. Я уже довольно натерпелся в сухоцвете. С меня хватит. Как автомат я твердил Элен, что сделка честная, что я вовсе не бросаю ее. Клялся, что вернусь, как только выполню договор. Обнял было ее, но она меня оттолкнула, назвала олухом, рохлей. Ну, нервы у нее сдали. Лицо морщилось, гримасничало, глаза стали сумасшедшие. Она не знала, как меня убедить. Бледная была, как на смертном одре. Разрыдалась, сползла на пол, обхватила мои ноги. «Не оставляй меня, Бенджамин, умоляю, не уезжай», — всхлипывала она. Тут вошел Раймон. Отведенные нам 10 минут истекли, и бесцеремонно растащил нас, отцепив руки Элен от моих ног, как канаты от корабля. Элен засмеялась. Ситуация впрямь была бы комичной, не будь она такой жуткой. Ее отчаяние вдруг выплеснулось в припадке ярости. Она набросилась на слугу, как фурия. Я ее никогда такой не видел. В первый раз он легко оттолкнул ее. Она схватила отломанную ножку стула и ринулась на него снова. Одной рукой он тащил меня к двери, другой отражал ее натиск. Элен осыпала его бранью, кляла последними словами и все пыталась попасть по голове. Она была выше его ростом. Молниеносным хуком, держа меня при этом по-прежнему железной хваткой, он отшвырнул ее в дальний угол. Вот какой я видел мою любовницу в последний раз. Сломанная кукла на полу с вытаращенными глазами, полными ужаса. Вне себя я легнул Раймона, заорал: «Элен, я люблю тебя, я вернусь!» Проклятый недомерок выволок меня в коридор, запер дверь на ключ, обернулся ко мне и, заслоняя лицо, я все еще пытался ударить его, ловко свалил под ножкой и профессиональным захватом прижал к полу. «Ты еще драться вздумал? Но мало тебе?» Я видел мерзкую рожу совсем близко. Его дыхание обдавало меня запахом мятной свежести. Карлик справился со мной одной левой и даже не выплюнул при этом жевательную резинку. А тем временем Элен, уже придя в себя, колотила в дверь и вопила: «Я низенькая, нескладная, некрасивая, и еще у меня целлюлит, шпоры и прыщи. Я вам не подхожу, отпустите меня!» Подоспевшая Франческа чуть ли не бегом потащила меня вниз по лестнице. Синяк на ее щеке расплылся до самого глаза, и от него лучами расходились еще сильнее безобразившие ее красные прожилки. Она вытолкнула меня на крыльцо. Было темно, сыпал мелкий снежок. От колючего холода в голове немного прояснилось. Я еще плохо соображал после потасовки. Сад в свете фонаря казался серебряным. У стены я увидел нашу машину, уже довольно густо припорошенную снегом. Легковушка Стейнера стояла у крыльца с включенным мотором и зажженными фарами. Прислонясь к капоту и скрестив на груди руки, меня поджидал сам в длинном кожаном пальто, волосы спрятаны под поднятый воротник. После царившего в доме бедлама странно было видеть его таким безмятежным, спокойным. «Простите, Бенджамин, за всю эту нервотрепку. Не бойтесь за Элен. Мы обещаем беречь ее, как родную дочь. Вы будете регулярно получать от нее весточки». Я ощутил разочарование. Широкоплечий покровитель опять говорил мне: «Вы». Меня низвели в ранг простого знакомого. Он снова держался с отчужденностью уединившегося в горной келье францисканца. Но от его рукопожатия мне стало теплее. Так мы и стояли вдвоем, рука в руке, в зачарованном кругу возле этого зловещего дома, терзаясь одной и той же мукой. Наше прощание было прервано грохотом и звоном разбитого стекла. Это Элен наверху принялась крушить все подряд. «Я поднимусь», — прошипела Франческа. «Только без рукоприкладства», — предупредил ее Стейнер. «Он сказал именно то, что хотел сказать я». Раймон в теплом полушубке сидел за рулем, чемоданы уже лежали в багажнике, Стейнер усадил меня на переднее сиденье, пристегнул ремень безопасности, сунул мне в карман какую-то бумажку и потрепал по щеке. «Мужайтесь, мой мальчик, нам еще представится случай получше узнать друг друга». Все произошло так быстро, что я никак не мог собраться с мыслями. Вот уже несколько минут один вопрос пробивался в моем мозгу сквозь предотъездную сумятицу. Сформулировал я его лишь, когда мы тронулись. «А где гарантия, что вы ее отпустите?» Но машина уже катила, шурша шинами и оставляя в снегу две глубокие борозды. Ответа я не услышал, только увидел через заднее стекло Жерома, энергично махавшего мне рукой. Франческо же мне и до свидания не сказал. И все, что было так трудно нынче утром, вдруг стало легко и просто. Дороги были проезжими, деревни — обитаемыми. Навстречу попадались другие машины, снегоочиститель, грузовик, посыпавший шоссе солью. Когда мы проезжали через какой-то городок, я при свете фонарей взглянул на бумажку, которую дал мне Стейнер. Это был тот самый рисунок Элен, постаревшая на 40 лет. И я расплакался, шепча: «Прости, Элен. Прости». Раймон улыбнулся мне широкой улыбкой слабоумного. Этот оскал стоял у меня перед глазами, даже когда я зажмуривался. Его лицо глянцево блестело, точно китайская миниатюра. Я зарыдал пуще, в голос, хлюпая носом. Он выхватил из бардачка шоферскую фуражку и нахлобучил ее на голову. «К вашим услугам, месье!» Бенджамен Толон умолк. Как будто у него кончился завод. В последние минуты его голос превратился в еле слышный шелест. Я вытянул ноги. У меня все затекло, по телу бегали мурашки. «А дальше?» — прошептал я. Он показал пальцем на небо. Оно порозовело. До рассвета осталось чуть-чуть. Уже встряхивались в ветвях ранние птахи. Был слышен плеск струй, поливальные машины, не жалея воды, мыли асфальт на паперти. Колокола собора Парижской Богоматери пробили 5 часов, и все их собратья на обоих берегах откликнулись звоном. Где-то заворковал голубь. «Вы не хотите рассказать, что было дальше?» «Нет, он устал. Ему хотелось поспать немного до прихода врача. Маска на нем пожелтела от слюны и напоминала бинт, наложенный на открытую рану. Шерстяная шапочка делала его похожим на лыжника, откуда только взялся лыжник летом, да еще в пижаме. Было в нем что-то отталкивающее. Когда я увижу ваше лицо...» Он провел пальцем по губам, так трогают шрамы. «Когда я доскажу свою историю до конца? А когда же вы ей доскажете?» «Скоро. Учтите, что мое дежурство кончается завтра. У нас с вами... тоже договор». Перед служебным входом в общую терапию несколько больных уже пили кофе, болтали, покуривая на террасе. В первых косых лучах вспыхнули шпили, коньки крыш, антенны. Над городом зависло ожидание. Вслед Бенджамену удивленно оглядывались, послышались смешки. У меня тревожно заныло сердце, когда он уходил по коридору, ссутулись, какой-то очень маленький. Я вдруг почувствовала, что очень устала, и удивилась, как это за 2 с лишним часа ни разу не подумала о Фердинанде. Пока я внимала рассказу Бенджамена, все остальное перестало для меня существовать. Я пошла спать. Бесцветное небо пребывало в нерешительности, то ли озариться солнцем, то ли набухнуть дождем. Что-то чернело на горизонте. Это мог быть след уходящей ночи или гряда надвигающихся туч. На моей кровати, свернувшись клубочком, зарывшись щекой в подушку и сцепив ручки между колен, спала Аида. Одеяло она сбила к самым ногам и замерзла до гусиной кожи. В этой позе девочка казалась такой беззащитной, будто снова стала младенчиком. Я прилегла рядом с ней, накрыла нас обеих тонким одеялом, отвела прядку волос, прилипшую к ее лбу, потом тихонько повернула ее и обняла. Ровное дыхание приятно щекотало мне шею. В маленькие ушки раковинки хотелось нашептывать чудесные сказки. От нее дивно пахло, так пахнут только спящие дети, теплом и молоком. Ручки и ножки были по-мушиному тоненькие, между приоткрытыми губами проглядывал розовый язычок, длинные ресницы чуть подрагивали. Воплощение детства, заповедной поры до неминуемого разделения человечества на мужчин и женщин. И не в пример нам, глупым взрослым, она не запрограммирована. Я поцеловал ее в закрытые глаза, нежно прижала к себе. «Что же мне с тобой делать, сиротка ты моя?» И молила Бога, засыпая, чтобы не объявился очередной псих или самоубийца. Час спустя я проснулась от стукнувшего в голову вопрос. «А видел ли Бенджамин своими глазами узницу Сухоцвет? Ведь картинки и видео еще не доказательства». С этой мыслью я снова провалилась в сон. Часть третья. «Усмирение плоти». Исчезновение рассказчика. Когда на другой день около 5 я пришла в больницу, чтобы отдежурить последнюю ночь, меня ждал неприятный сюрприз. Бенджамин Толлон ушел. Никто его не задерживал. Он был в своем праве, подписал отказ от госпитализации и освободил палату. Хуже того, уходя, он снял маску и шапочку. Они валялись на стульях.